Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии. Леш, привет.
Да, еще раз всем привет.
Искусственная куча. Вот с такой фразы мы сегодня начнем наш эфир. Появившаяся на Болотной набережной в Москве скульптура Урса Фишера вызвала острую дискуссию. Изваяние называется «Большая глина номер 4» и представляет собой 12-метровое изображение положенных друг на друга комков глины. По мнению кураторов фонда VAC, эта скульптура апеллирует к тому импульсу, который все мы испытываем в детстве, когда сжимаем пластилин, кусок пластилина в ладонях. Но не все разделили и не все разглядели в произведении искусства вот такой авторский посыл. И, например, телеведущий юморист Максим Галкин сравнил скульптуру с кучей испражнений.
Да, экскрементов. Верно. Но, в общем, о современном искусстве и его месте в городской среде будем говорить. Надо сказать, что вот эту 12-метровую, это огромный, 12 метров, огромная композиция из алюминия, ее разместили на набережной Москвы-реки напротив нового, пока закрытого Дома культуры ГЭС-2. Это тоже такое будет арт-пространство в Москве. В Москве много таких, знаешь, да, хлебзавод, гараж, винзавод.
Есть где разгуляться, есть любителям современного искусства.
Есть, да. Музеон, мы о нем чуть позже поговорим. Значит, ну и понятно, что острая дискуссия в соцсетях возникла. Даже у меня в ленте там много людей обратили внимание на эту скульптуру, и, значит, все негодовали. Самым таким, ну, видимо, из-за медийности Максим Галкин выступил таким, ну, не знаю, глашатаем, на которого многие СМИ обратили внимание. В Инстаграме он написал следующее. «Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит, я так понимаю, что это не за деньги налогоплательщиков, это частные инвестиции в развитие современного искусства. Но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар, но это как бы современное искусство», пишет Максим Галкин. И дальше задается вопросом вполне логичным. «И почему никто не скажет, что король голый?» восклицает Максим Галкин виртуально. «Такие художники — это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободной формы. Я так вижу. Зачем в Москве ставить это на площади, я не понимаю. Главное, у нас есть талантливые классные скульпторы, современные наши, но поддержите вы их, если у вас есть свободные деньги». Но тут несколько проблем. То есть проблема вкладывания инвестиций в современное искусство в России. Отдельная проблема. Проблема установки подобного памятника на площади в городе, в центре, это другая проблема.
Слушай, вот это очень неоднородная ситуация, потому что, с одной стороны, да, если мы говорим конкретно про этот арт-объект, много кому что может показаться и ассоциироваться, в любом случае, любая статуя, где бы она ни стояла, новая она или старая, у тебя могут быть свои ассоциации, не всегда действительно приятные, и, может быть, много споров касательно того, что должны быть все-таки какие-то границы в современном искусстве или нет. Но вот в плане комментария Максима Галкина, знаешь, ну, это то же самое, что кто-то скажет а твои юмористические выступления. Вот давай тоже их оценим.
Ну, то есть я к тому, что... Нет. Вот
по отношению ко многим вещам здесь можно так критично относиться.
Я бы с тобой поспорил вот в каком ключе. На Максима Галкина люди идут и платят деньги за, значит, за концерт.
А ты думаешь, когда здесь будет достроено арт-пространство?
Значит, идут и платят деньги на его выступление, понимая и зная, что там будет. Установка подобного памятника на пространстве, которое там принадлежит этому Дому культуры ГЭС-2, и, значит, тут еще какой-то фонд, который тоже этим занимается. Ведь это, если бы это выставилось где-то на закрытой территории на какой-то, ну, тогда, наверное. А когда это на набережной в центре моего города, я так воспринимаю, у меня возникает вопрос.
Нет, ну, это, конечно, Максим вопрос, Галкин, спросили тебя или нет. Это, да, это
если
важно.
Бы Максим Галкин, значит, заполонил бы все
домой.
Пространство, совершенно верно, и у меня на кухне начал бы рассказывать подобную, ну, свои шутки-репризы, у меня бы это тоже вызвало вопросы. Но я хочу сказать о другом. В принципе, ничего страшного в этой скульптуре нет. Ну, кому-то она напоминает какую-то кучу. Креатив мне понятен там. Ну, действительно, глина, это, я говорю, для меня, мне кажется, даже в каком-то смысле вторично подобное искусство. Почему? Потому что, ну, сколько там сказано о пустом листе, которые перед... Или о белом холсте перед художником, или о белом листке перед, не знаю, там, поэтом или композитором, понимаешь? Это по мне так вторично. Я посмотрел про Урса Фишера, что, значит, в энциклопедии, что написано. Швейцарский художник создает инсталляции, живописные работы и скульптуру, используя глину, фрукты, воск, дерево, стекло, пластик, хлеб и повседневные предметы. Вот еще, если бы россияне про хлеб узнали, про москвичей, это бы отдельную, значит, вызвало бы дискуссию. Художник исследует процесс трансформации материала, многие его арт-объекты саморазрушаются во время экспонирования. Ключевая черта произведений Урса Фишера – постоянное разрушение стереотипов и условностей, привычных перспектив восприятия. На Фишера значительное влияние оказал круг идей антиискусства. Я допускаю, каждый художник волен делать то, что ему заблагорассудится. Я-то тут при чем? Но в Москве, во-первых, есть еще музеон, о котором мы упомянули. Огромное пространство, где, хотел сказать, складируется, неудачное слово, где выставлены большое количество памятников. Скульптур, в смысле, не только памятников, но и скульптур. Но и, в принципе, подобная дискуссия. Недавняя по Дзержинскому ставить, не ставить, там, правда, в политическом больше таком контексте. Памятник Петру Первому уж сколько вытерпело творение Зураба Церетели, понимаешь ты, на той же Москве-реке. Это, я до сих пор помню эти шутки в КВН и так далее. Тоже обширная дискуссия была. Стоит ничего. Памятник Калашникову тоже была дискуссия. Уберите, верните, поставьте, замените и так далее. Памятник князю Владимиру, который мне очень нравится. И мне кажется, он невероятно гармонично вписался в то пространство, где его установили. Да. Большое количество москвичей. Нет, не нравится, уберите, верните, поменяйте и так далее.
Я считаю, что нам здесь категорически необходимо мнение профессионала, человека, который получше нас с тобой разбирается, да, в искусстве. С нами на связи искусствовед, научный сотрудник Государственного института искусствознания, основатель арт-бюро «Классика» Инна Пуликова. Инна Витальевна, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Инна Витальевна, расскажите, пожалуйста, об алгоритме появления памятника или скульптуры в городском пространстве. Вот как это происходит?
Если мы, давайте будем говорить вот конкретно про наш с вами, да, сегодняшний памятник, да, про большую глину. Сама по себе история это замечательная, и идея-то очень хорошая. То есть фонд, работающий в сфере культуры, облагородил пространство в центре Москвы, это за спиной, за у кинотеатра «Ударник», если кто-то не представляет. То есть это будет выставочные помещения и закрытые, и открытые. И они отдельно оговорили, что при прилегающая территория тоже будет пространством для арт-экспериментов, а в частности для ротируемых, периодически сменяемых представления каких-то крупных объектов современной скульптуры. Ну, идея замечательная. То есть они будут привозить какие-то произведения, ставить, мы на них будем смотреть. И главное, эти вот объекты не навсегда, что важно помнить, не навсегда там стоят. То есть все, по идее, правильно, все хорошо, как делается во многих мировых городах. Но мы столкнулись с совершенно ситуацией, когда первый же объект, который привезен и поставлен из самых лучших побуждений, вызвал резко негативную реакцию. Ну, кто тут виноват? Да, собственно, никто не виноват. Тут сошлись несколько причин. Первое – это сам по себе объект. Он создан, как мы, в общем, сейчас все уже прочитали эти новости, таким путем масштабирования, что берется исходно небольшая вещь, вот этот кусок глины, поставленный на попа, несколько кусков, и увеличивается в 50 раз эта 13-метровая статуя. При масштабировании вещь опасная. Когда берется самая какая-то невинная маленькая вещь, я не знаю, там куколка какая-то, и увеличивается 50 раз, это становится чем-то давящим, агрессивным. Выглядит она совсем по-другому.
Но я просто, Инна Витальевна, простите, есть же большое количество примеров, они уж стали вульгарными, пошлыми. Вот эти огромные стулья, которые стоят в разных городах всего мира, куда необходимо залезть, фотографироваться, как нечто необычное. Вот это вот эффект масштабирования, он известен, да, я думаю, многим.
Да, то есть некоторые объекты при масштабировании начинают приобретать совершенно не тот первоначальный смысл, который был. Они выглядят, ну, настолько по-другому, и настолько по-другому воспринимаются зрителями, что там смыслы появляются, ну, не совсем те, которые были исходные. Вы совершенно правильно упомянули тот момент, что в Москве аудитория, как сказать, чутко реагирует на появление каких-то новых крупных художественных объектов, потому что мы неоднократно уже сталкивались с тем, когда эти объекты просто валятся нам на голову фактически. Опс, и нас осчастливают новым шедевром. Хотя вроде бы многие из этих объектов проходят там процедуры, утверждения, обсуждения, но в итоге они возникают у нас в пространстве города, а любви особенной к ним нету. Они как бы нам навязываются, мы, так сказать, осчастливлены. Но в данном случае, что нас, в общем-то, должно утешать, все-таки будет ротация. То есть оно там не будет стоять, и я скажу на будущее, вполне вероятно, это не первая ситуация, когда, не последняя, вернее, да, ситуация, когда объект, который выставит вот этот фонд около ГЭС-2, может не вызвать восторга.
Инна Витальевна, скажите, а вот нужно ли, тем более, если мы понимаем специфику московской аудитории, нужно ли спрашивать, может быть, какое-то мнение горожан все-таки о том, хотят они видеть ту или иную скульптуру или нет, чтобы не постфактум вот такой скандал появлялся? Или художник не имеет в этом плане, ну, не обязан в этом плане задаваться вопросом.
Но здесь вот больше он... не художник, а власти или какие-то фонды.
Целая определенная система, да, они же все равно взаимодействуют.
Тут мы входим немножко на другую территорию. Когда речь идет о скульптуре, которая будет постоянно у нас находиться, я вообще сторонница того же самого широкого обсуждения, потому что не может монумент, не может статуя существовать вне привязки к городскому контексту. Нужно, оно связано как-то с этой территорией? Оно как будет смотреться? Оно украсит, не украсит вообще? Потому что она не существует в безвоздушном пространстве. И любой профессиональный скульптор понимает, что сделать статую, просто физический объект, недостаточно. Нужно ее архитектурно вписать в существующую городскую среду.
В то пространство,
среду,
да.
Мало того, контекстуально вписать, как он с этим связан. Он же не может нам на ровном месте как-то возникнуть. Тут имеет значение все. Здесь же мы с этой большой глиной работаем на другом поле. Это частный проект на частной территории. И при том, это все равно, что сменная выставка. Вы совершенно правильно упомянули парк-музеон, который, в принципе, занимается тем же самым. Там на его территории мало того, что есть, так сказать, постоянная экспозиция, которую можно видеть, статуи самого разного уровня и исторической, так сказать, памяти. Там возникают и такие сменные выставки. Я помню такого сурового толстого зайца, который там стоял, и он просто заполонил собой весь Инстаграм, хотя тоже не всем нравится.
Да, верно. Но вот, Инна Витальевна, здесь же речь об открытом и закрытом пространстве. Когда дай бог там процветание, значит, Урсу Фишеру, когда он выставляется, он выставлялся и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Москве, у него была персональная выставка. Это как бы одно дело. А здесь ведь...
На обозрение всем.
Здесь на обозрение, и речь-то идет как бы об эстетическом восприятии вот москвичей, которые идут по ту сторону Москвы-реки или, значит, прогуливаются рядом с Ударником. Вот их нужно спрашивать или нет? Вот... И учитывать их эстетическое восприятие.
Вот тут сложный момент. С одной стороны, я говорю, фактически мы имеем выставочный зал под открытым небом, сменный выставки, где идут сменные выставки. Это получается, что если бы этот фонд выставил картину где-то, в смысле скульптуру, у себя внутри ГЭС-2, ну, ее бы видели те, кто хотел, и, в общем, те, кто пришли конкретно на нее посмотреть. Здесь получается, что скульптура попадает в поле зрения вообще кого угодно. Плюс, вот давайте еще тоже такой важный момент. Скульптура, она выставлялась в Нью-Йорке, выставлялась в самом центре Флоренции, где тоже, знаете, окружение, ну, мало как-то связано с современным искусством, мягко говоря. Сейчас она попала сюда, а что мы имеем там в центре? Это промышленная архитектура конца 19-го, начала 20 века, которая, в общем, тоже мало как-то связана с такого рода объектом. И я бы предположила, если бы эта скульптура оказалась, допустим, в пространстве Москва-Сити, допустим, около башни эволюции, которая там этим штопором закручивается, вполне вероятно, что реакция на нее
мне
не
кажется,
была.
Мне кажется, да, там даже, может быть, лучше сочеталось бы, вот я сейчас представила.
Ну вот, я прошу прощения, вот вы про среду, я прекрасно вас понимаю, да, вы действительно, это должен быть такой составной пейзаж, все должно сочетаться и так далее. Но я больше про эстетическое восприятие горожан. Ну вот, но не, они же, не, слушайте, культурные, скажем так, культурное образование у всех разное, понимание и так далее. Но все, ну не все, хорошо, большое какое-то количество, большое количество людей будет проходить и, значит, говорить вот куча дерьма,
не
куча дерьма,
да, не
куча дерьма.
Нет, и зачем это надо?
Художник имеет право создать то, что он считает нужным, а зрители имеют право воспринимать так, как они считают нужным. Тут каждый свободен. Поэтому я считаю, что заявление, мол, дикий у нас народ, который вот ему не понравилась большая глина номер 4,
Нет, критиковать мы же тоже действительно имеем право. Просто иногда хочется, чтобы спросили перед тем, как появилась та или иная статуя. Инна Витальевна, мы вас благодарим за беседу. Инна Пуликова, основатель арт-бюро «Классик», искусствовед и научный сотрудник Государственного института искусствознания, была с нами на прямой связи. Ты когда говорил про большие стулья, на которые залазят, фотографируются, у меня вот такая ассоциация появилась, ведь Церетели, если кто-то был в его музее в Москве, там есть тоже пространство за домом, где огромное количество статуй, в том числе больших размеров. Почему запомнила? Потому что фотографировалась там с большим Пушкиным когда-то там, тоже больших размеров. Вот, но... Конечно же, здесь какой важный момент. Я к тому, что такие пространства с большими и порой не всегда нам понятными тоже статуями существуют. Нам может не все нравится, что-то нет. Но это закрытое пространство. Действительно, вот я туда хочу пойти, в этот музей, да, я заплатила
вот
деньги.
Ты готова, и идешь и смотришь. Совершенно
пошла
верно.
Смотреть.
Я про большие стулья, и вот в том контексте, в котором мы говорили с Инной Витальевной, просто вспомнил, что и вот эта история с масштабированием маленького в большое, она не нова. По мне так, вот с точки зрения, культурной ценности, да, для меня вторичное произведение. Ну, правда, но ничего нового там, ничего сверхъестественного я не увидел. Но смысл мне понятен, да. Вот,
кусок глины, из которого может появиться все, что угодно. Ну, а кто-то, кому понравилось, скажет, у тебя с фантазией проблемы, понимаешь? Что так, здесь послушайте. На каждого, понятное дело, что не угодишь каждому.
Нет, почему мне с фантазией? Я не понимаю.
Нет. Ты говоришь, я не вижу эстетической...
Нет, какой-то... я говорю тебе о вторичной культурной ценности этого объекта. Почему? Потому что идея не нова. Попсовая история. Просто попсовая. Она не представляет из себя какой-то художественной ценности. Если современное искусство, то пусть оно будет какое-то необычное. Я всегда за креатив. Креатив ради креатива, просто налепить и сделать большую кучку глины. По-моему, странно.
И квадрат Малевича сюда мы сейчас можем отнести. Наверняка, во-первых, современники не понимали. Во-вторых, и сейчас полно людей, которые скажут, квадраты, что это такое?
Понимаешь, современники понимали, а это же тоже была выставка закрытая. И это было
все.
Что-то новое.
Не все. Мы же тоже это понимаем.
Черный квадрат был нечто новым, что представили художники, на обозрение публики. А тут-то нового ничего нет.
А чего нового ты хочешь?
Я посмотрел, у него есть всякие работы, в том числе такие заслуживающие внимания, непонятные, там сложно объяснимые и так далее. Вот я лучше, лучше будет что-то сложно объяснимое, чем простое, доступное и невероятно, невероятно спорное, понимаешь?
Нет, я здесь не хочу тоже выступать человеком, который двумя руками за ту статую, которая появилась, за тот арт-объект, который есть, потому что у меня тоже есть вопрос. Мы за эфиром, я тебе призналась, что я далеко не всегда понимаю современное искусство, и это тоже та ситуация, когда, с одной стороны, умом я понимаю, что есть определенные договоренности, есть художники, есть арт-пространство, что-то хотят придумывать, украшать, вот так, как получается. Но вот вопрос, украшает ли тот или иной арт-объект действительно то пространство, где он в итоге расположен, ты это, конечно, вопрос.
Что вот этот разговор, да, он невольно поднимается. И вот за кадром мы здесь обсуждали, там, в редакции в нашей, да, ведь действительно сводится к разговору к современному искусству. И подобные скульптуры и их появление, на мой взгляд, как раз обесценивают современное искусство. Просто обесценивают. Потому что люди не понимают, а, значит, высоколобые интеллектуалы, какие-то снобы, искусствоведы говорят, да вы не понимаете, значит, это, в этом есть какой-то заложен огромный потенциал и так далее. Но если большая часть людей не считывает этот креатив, не понимает месседж и так далее, кто в этом виноват? Человек, который не смог донести. То есть это как...
А мне кажется, люди всегда, смысл анекдота, мне кажется, люди знаешь, всегда противятся чему-то новому. Они не могут сразу это воспринимать. Перемены никто не любит. И современное искусство, вот что бы сейчас мы критикуем вот эту глину. Но появилось бы что-то другое, наверняка тоже было бы большое количество людей, которые не были бы готовы вот к этому чему-то новому, потому что это просто не обычная картина, где нарисован дом, цветочек.
Скажи,
и все.
Кинофильмы Marvel про супергероев — это современное искусство? Ну, конечно, современное. Песни Канье Уэста, например, это
хорошо,
современное искусство. Это современное искусство. Граффити Бэнкси, которые появляются и которые просто разрывают твое воображение, очень необычные, креативные.
Бэнкси.
Это современное искусство. Современное искусство. Так почему мы все это объединяем одним термином? На мой взгляд, есть просто удачные произведения и неудачные произведения. Когда мы там... И то, понимаешь, ты даже эта история с удачными и неудачными носит тоже очень такой субъективный характер. Ну, вот кому-то не нравится, кто-то действительно там найдет. Просто к консенсусу должны прийти. Как мы уже сказали, естественно, нужно понимать и учитывать контекст, то есть ту среду, в которой появляется это современное искусство.
Вот. У меня просто здесь другая ассоциация, другой пример. Вот то, что ты сказал, я с тобой полностью согласна. Но пример с Серебряный век поэзии. Давай вспомним. Маяковский. Хорошо, Есенина любили. Вот больше на примере давай Маяковского. Кто его понимал? Вот сразу. То, что пришло что-то новое, а там еще куча, значит, и футуризм, и символизм, и вот все сразу. Сразу много
Маяковский
направлений.
Маяковский пользовался невероятной популярностью.
Сколько людей, которые не понимали, почему он так рифмует.
Маяковский читал свои стихи для рабочих, крестьян, выступал
и
так далее.
Ты хочешь сказать, это за один день пришло это понимание?
Не, что значит за один день? За
и,
один
в принципе,
день
понятие
не...
футуризма. Вот помимо Маяковского, как много поэтов еще вот в этом направлении так были интересны и востребованы в тот момент.
Были кружки, конечно, кубофутуристы и так далее. Там все
кружки
были.
Это сейчас мы, образованные люди, с тобой знаем, что это было. Но ты же не можешь отрицать то, что все сравнивали наверняка. Вот был какой Пушкин, а сейчас у нас не пойми, какой Маяковский пришел. Ведь современники в любом случае не могут просто вот как раз-таки то современное искусство, которое сейчас рождается, принять на 100%. Слишком много жанров, Леш. Мы с тобой не сойдемся, не можем все под одну гребенку.
Просто с Маяковским некорректно. Корректный пример, была смена эпох, и он выступал, конечно, понятно, что он не он, кстати, ездил в глубинки, но больше это были какие-то столичные культурные заведения. Так что...
В общем, споров много, потому что мы говорим об искусстве. Этот эфир для вас провели Татьяна Ладяева и Алексей Тимофеев. Леш, спасибо.